Глава 29. Лежа в одиночестве в кровати отеля Айли и не в состоянии заснуть, Смайли решил не тратить время попусту и еще раз взял папку, которую Лейкон отдал ему в доме у Мэндала. Материалы относились к концу 50-х, когда цирк, как и все остальные подразделения Уайтхолла, был охвачен всеобщим стремлением ужесточить критерии благонадежности среди своих сотрудников. Большинство записей оказались скучной рутиной, перехваты телефонных разговоров, отчеты о наружных наблюдениях, бесконечные собеседования с преподавателями, друзьями и специально подобранными экспертами. Лишь один документ, как магнит, притягивал к себе Смайли так, что он не мог от него оторваться. Это было письмо, совершенно открыто зарегистрированное под названием «Письмо Хейдена к Фаншоу от 3 февраля 1937 года». Если говорить более определенно, это было написанное от руки послание студента Билла Хейдена своему университетскому преподавателю Фаншоу, вербовщику цирка. И в этом письме молодой Джим Придо был представлен как подходящий кандидат для вербовки в британскую разведку. Письму предшествовало ироническое пояснение. Неизвестный автор писал: «Патриций, клуб для представителей высшего сословия из колледжа Крайст-Черч, большей частью выпускников Итона. Фаншоу, prdt.fanshoe, кавалер ордена Почетного легиона, ордена Британской империи 4-й степени, личное дело такое-то, являлся его основателем». А Хейден, многочисленные перекрестные ссылки, в тот год служил своеобразным примером образцово-показательного члена клуба. Политическая ориентация Патриция, которому в свое время принадлежал еще отец Хейдена, была несколько консервативной. Покойный Фаншоу отличался крайними имперскими убеждениями, и таким образом Патриций фактически являлся его частным предприятием по отбору кандидатов для большой игры, говорилось в предисловии. Как ни странно, о самом Фаншоу у Смайли остались смутные воспоминания. Тощий энергичный мужчина в очках без оправы, с зонтиком а-ля Чемберлен и неестественным румянцем на щеках, будто у него до сих пор резались зубы. Стит Эспри называл его не иначе, как «наш крестный папочка». «Дорогой Фан, предполагаю, вам будет любопытно ознакомиться с некоторыми сведениями о молодом джентльмене, чье имя прилагается на кусочки человеческой кожи», пометка следователя Придо. «Вы, вероятно, знаете Джима лишь как легкоатлета, добившегося некоторых успехов, если вы вообще его знаете. Скорее всего, вы не знаете, хотя и должны бы, что он еще и незаурядный филолог, да к тому же далеко не идиот». Дальше шли биографические сведения, собранные с удивительной тщательностью. «Лисей Ла Каналь в Париже — это что-то вроде Итона, в котором ему учиться не довелось, иезуитская дневная школа в Праге, 2 семестра в Страсбурге, родители». Небогатые мелкие аристократы заняты в банковском деле в Европе, живут раздельно. Этим объясняются и обширные познания нашего Джима в области чужеземных обычаев, и его немного сиротский вид, который я нахожу просто неотразимым. Кстати, несмотря на то, что в нем перемешан чуть ли не десяток европейских кровей, можете не сомневаться, окончательный продукт — наш, родной до мозга костей». В настоящее время он в некотором смысле пытается решить головоломку после того, как обнаружил, что существует некий непостижимый мир в лице вашего покорного слуги. Но сначала вы должны узнать, как я повстречал его. Как вам известно, с некоторых пор у меня вошло в привычку, с вашей подачи, переодеваться арабом и ходить на восточные базары. Там я сажусь среди местных оборванцев и слушаю проповеди их мудрецов, чтобы, когда придет время, быть в состоянии бить их их же собственным оружием. В тот вечер в центре внимания был человек, приехавший из глубинки самой матушки России, некто академик Хлебников, прикомандированный в настоящее время к советскому посольству в Лондоне. Этот общительный и очень располагающий к себе мужчина выдавал иногда среди обычной чепухи по-настоящему мудрые вещи. Базар, о котором идет речь, на самом деле представляет собой дискуссионный клуб под названием «Народный». Это, по сути, наш антипод, дорогой Фан. Он хорошо известен вам по моим отчетам о других вылазках, которые я совершал время от времени. После проповеди нам предложили какую-то мерзкую пролетарскую пародию на кофе в придачу к ужасающе демократическим плюшкам. И вот тогда-то я и заметил этого здоровенного парня, сидящего в одиночестве в глубине комнаты. Он, очевидно, слишком застенчив, и это мешает ему в общении. Мне смутно показалось, что его лицо я видел как-то на крикетной площадке. Тут выясняется, что мы однажды играли вместе в какой-то дрянной, наспех сколоченной команде, но так и не обменялись ни единым словом. Я, честно говоря, не очень хорошо представляю себе, как его описать. Что-то в нем такое есть, дорогой Фан. Я не шучу. В этом месте почерк, до сих пор довольно неуклюжий, стал более размашистым, будто пишущий всерьез взялся за дело. В нем есть некое суровое спокойствие, которое способно подчинять. У него крепкая голова, причем почти в буквальном смысле слова. Он из тех проницательных, невозмутимых людей, которые ведут за собой, незаметно для других. Фан, вы знаете, как трудно мне бывает порой решиться на поступок. Вы вынуждены все время напоминать мне, деликатно напоминать, что, не изведав опасности жизни, я не сумею познать ее тайн. Джим же действует, опираясь на чутье. Он очень работоспособный. Он мог бы стать идеальным дополнением ко мне. Вместе мы представляли бы совершенного человека, разве что петь мы оба не умеем. Знакомо ли вам, Фан, это чувство, когда мучительно хочется выйти на улицу и найти кого-нибудь нового, а иначе, кажется, мир сейчас рухнет? Почерк снова стал более спокойным. «Я вас лаглу», — говорю я. Насколько я понимаю, по-русски это означает «давай встретимся на сеновале» или что-то в этом роде. И он отвечает: «А, привет», как наверняка ответил бы и архангелу Гавриилу, случись тому проходить мимо. «И какая же у вас проблема?» — спрашиваю. «Никакой», — говорит он, подумав перед этим, едва ли не час. «Так что же вы тогда здесь делаете? Если у вас нет проблем, зачем вы вообще сюда пришли?» Тут он улыбается мне широко и безмятежно. Мы неторопливо подходим к великому Хлебникову и жмем его крохотную лапку, после чего, прогуливаясь, идем ко мне домой. Там мы пьем и еще пьем. Фан, он пил все, что попадалось ему на глаза. Хотя, может быть, это был я, сейчас уже не помню точно. И когда настал рассвет, знаете, что мы сделали? Я вам сейчас расскажу, Фан. Мы с важным видом направились в парк. Я сел на скамейку с секундомером в руке, Джим переоделся в спортивную форму и начал наматывать свои 20 кругов. 20? Я порядком устал. Мы можем прийти к вам в любое время. Для него нет ничего лучше, чем бывать в гостях у меня или у моих испорченных, но весьма симпатичных друзей. Короче говоря, он назначил меня своим Мефистофелем. И, если честно, очень польстил мне этим. Кстати, он еще девственник, 2,5 метров росту и телосложением напоминает Стоунхендж. Так что не пугайтесь. Папка близилась к концу. Сидя в кровати, Смайли нетерпеливо листал желтоватые страницы в поисках чего-то более существенного. Преподаватели как Джима, так и Билла Хейдена 20 лет спустя утверждают, что не могут себе представить, чтобы отношения между этими двумя были чем-то большим, чем чистой дружбой. Показания Хейдена так ни разу и не были затребованы. Университетский куратор Джима говорит, что его отличала ненасытная любознательность после долгого голодания и отвергает всяческие подозрения о том, что Джим был розоватых убеждений. Допрос, который имел место в Сарате, начался с длинных извинений, в частности, упоминается его превосходное военное досье. Ответы Придо проникнуты приятной открытостью, особенно в сравнении с экстравагантным стилем письма Хейдена. Присутствовал один преподаватель от контрразведки, но его голос звучал лишь изредка. Нет, Джим больше никогда не встречался ни с Хлебниковым, ни с кем-либо другим, кто бы представился его эмиссаром. Нет, он никогда не разговаривал с ним, кроме того единственного случая. Нет, у него не было больше в то время никаких контактов ни с коммунистами, ни с русскими. и он не мог вспомнить по имени никого из тех, кто состоял членом народного клуба. Вопрос, Алилайн. Не думаю, что это сделало вас более сознательным. Или я не прав? Ответ. В общем, вы правы. Смех. Да, он являлся членом народного клуба точно так же, как и членом драм-кружка своего колледжа, филателистического общества, общества любителей современного английского языка, студенческого союза и исторического общества, а также этического общества и семинара Рудольфа Штайнера. Это был хороший способ послушать интересные лекции и пообщаться с людьми, особенно важно для него второе. Нет, он никогда не распространял леворадикальную литературу, хотя некоторое время и покупал «Совет Уикли». Нет, он никогда не платил взносы никакой политической партии ни в Оксфорде, ни позже. Фактически, он даже ни разу не воспользовался правом голоса. Одной из причин, почему он вступил в такое количество клубов в университете, стало то, что после довольно беспорядочного образования, которое он получил за границей, у него практически не было школьных друзей среди англичан. К этому моменту уже все следователи до единого на стороне Джима. Все против контрразведки и ее бюрократического вмешательства. Вопрос, Алилайн. Из чистого любопытства было бы интересно узнать, поскольку вы так много бывали за границей, где вы научились такому отменному правому драйву? Смех. Ответ. О, у меня был дядя, а у дяди была своя площадка в пригороде Парижа. Он просто помешался на крикете. У него имелись и тренировочные сетки, и все нужное снаряжение. Когда я приезжал туда на каникулы, он целыми днями заставлял меня принимать его подачи. Пометка следователя. Дядя, граф Анри де Сен-Ивон, скончался в 1941 году. Личное дело АФ-64-7. Конец собеседования. Преподаватель контрразведки желал бы пригласить Хейдена в качестве свидетеля, но Хейден сейчас за границей, и вызвать его невозможно. Заключение переносится на неопределенный срок. Смайли уже почти засыпал, читая последний документ в этой папке, который случайно попал сюда спустя долгое время после того, как Джим получил официальный допуск от контрразведки. Это была вырезка из Оксфордской газеты с рецензией на персональную выставку Хейдена в июне 1938-го, вышедшая под заголовком «Реализм или сюрреализм? Взгляд из Оксфорда». Разнеся выставку в пух и прах, критик закончил следующим победным аккордом. «Мы понимаем, что достопочтенный Джеймс Придо специально выкроил время, оторвавшись от своего крикета, с тем, чтобы помочь развесить холсты. Лучше было бы ему, на наш взгляд, остаться на Банбери-Роуд. Однако, поскольку его роль Доббина от искусства стала единственным искренним явлением, знаменующим это событие, пожалуй, нам не стоит глумиться над этим так громко». Смайли задремал, но его мысли продолжали блуждать в этом замкнутом клубке сомнений, подозрений и бесспорных фактов. Он думал о Бен и, измученный, продолжал хранить для нее тепло в своей душе, страстно желая защитить ее хрупкость ценой своих собственных страданий. Совсем как влюбленный юноша, он вслух прошептал ее имя и представил, как над ним в полутьме склоняется ее прекрасное лицо, а тем временем миссис Поуп Грэм орала через замочную скважину, что в такое время никого впускать не собирается. Он думал о Таре и об Ирине и бессвязно размышлял о любви и верности. Он думал о Джиме Придо и о том, что принесет ему завтрашний день. Он вполне осознавал, насколько скромный смысл заключен в грядущей победе. Он проделал долгий путь, избороздил не один океан, а завтра, если все будет хорошо, он, наконец, сможет увидеть землю, какой-нибудь маленький мирный пустынный островок. Такой, что даже Карло о нем никогда не слышал. Только для него и для Энн. Он уснул.